Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей и следует укоренять идею защиты мира. До сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, физическом. Но есть и скрытые причины войн. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется мысль. Именно мысли и являются главными. Мысль – это энергия. Наша мысль – это всеначальная космическая энергия. Энергия самая могущественная, природа которой мыслящему человечеству пока неизвестна в той степени, в которой известна древним ученым-мыслителям. Человек есть то, над чем он размышляет, говорят на Востоке. Это не поэтическая метафора, это научная формула. Но человек не всегда размышляет о хорошем. Чаще он размышляет о плохом. Магнитная природа мысли делает возможным стягивание идентичных энергий в пространстве в огромные конгломераты. Мысль не только магнитна, она виртуальна. Это означает, что невидимое и хорошее, и плохое проявляется. Как из капель невидимого водяного пара, рассеянного в атмосфере, собираются тучи, так из идентичных ментальных энергий собираются пространственные энергетические образования и положительные, и отрицательные. Когда концентрация, к примеру, негативной пространственной энергии достигает критической точки, на Земле достаточно одного выстрела, как, например, в Сараево в 1914 году, и началась Первая мировая война. Достаточно провокации, и началась Вторая мировая. Такая же ситуация складывается во внутринациональных столкновениях. Но если в народе из поколения в поколение накапливается светлых энергий гораздо больше, чем темных, то даже во время военного столкновения люди способны очнуться от безумия и услышать голос разума и сердца. А услышав, могут найти способ избежать кровопролития. Оккультные, скрытые последствия войн более ужасны, чем мы можем предположить. Но для этого надо признать, что американский врач-философ Раймонд Моуди и его уже многочисленные сторонники правы. Жизнь человека после смерти на Земле продолжается. Именно это утверждают все древние учителя мудрости. Однако жизнь после жизни на Земле людей, умерших естественной смертью, и существование безвременно погибших, убитых на войне, жертв преступлений или катастроф, казненных преступников и самоубийц принципиально различаются. В чем различие? У безвременно погибших есть все, что и у физического человека, даже воля. Все, кроме физического тела. С помощью физического тела человек, привязанный мыслями к земле, только и может удовлетворять все свои желания и чувствования на физическом плане. На войне погибают миллионы молодых людей. Они полны жизненных сил, планов. Они обуреваемы страстями. Нет страшнее муки иметь все чувствования и не иметь, чем их удовлетворить. И ни день, ни год длятся эти чудовищные страдания, а столько лет, сколько человеку предназначено было прожить на земле. Так что многие погибшие на Второй мировой войне не живые и не мертвые. Живые мертвецы покидают сферу притяжения Земли через многие десятки лет. После войн огромное количество невидимок внедряются в человечество. Они многими десятилетиями после своей гибели бродят среди живых людей. Как никто, они хотят жить. И если человек при жизни в физическом теле не знал о законах тонких миров, о существовании без физического тела, и был невысокой духовности, он находит выход из положения. Он находит подходящего человека и вселяется в него. Это называется одержанием или вселением бесов. Можно нисколько не сомневаться, что человеку астральному, без физической оболочки, испытывающему чувство мести, ничего не стоит отыскать своих врагов и отомстить им. Известно, что иногда индийцы, китайцы, индокитайцы, чтобы отомстить врагу, который для них недосягаем на физическом плане, совершают самоубийство. Они верят, что так их душа может привязаться к врагу и помутить его рассудок, либо привести к самоубийству. Специалисты констатируют, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц, психических больных. Все списывается на потрясения, на переживания, на стрессы, на синдромы вьетнамский, афганский. Но это правда лишь внешней жизни. Это правда только физической медицины. Вот цифры, взятые из статистики США, приведенные по российскому телевидению, сделавшему передачу о Вьетнамской войне, которую, как известно, американцы, несмотря на свою военную мощь и жестокость, все же проиграли. Американцев погибло в этой войне чуть больше 58 тысяч. Но после войны, в мирной, материально обеспеченной жизни, на родине американцев, участников Вьетнамской войны, погибло больше 120 тысяч. Именно погибло, не умерло от ран или каких-то других болезней. И как же погибли окруженные заботой государства бывшие солдаты и офицеры США? 120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь самоубийством. А ведь никто не назовет крепких, специально подготовленных американских парней неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями. Добавим к приведенной цифре самоубийц еще 40 тысяч бывших участников войны с поврежденной психикой. Именно столько потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя добровольную самоизоляцию полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной жизни. Преступность возрастает, жестокость и свирепость увеличиваются. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло человечество без причин стать хуже. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические. Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. По всей планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Люди любят говорить об эволюции и инволюции, но избегают переносить эти соображения на себя. Не следя за своей эволюцией, люди привлекают из тонкого мира таких же последующей. Мир тонкий действительно стремится к земному, но в полной соответственности. Значит, если бы люди стремились к эволюции, то они привлекали бы существа эволюционные. Так улучшение мира было бы в руках самих людей. Грубость последующей уходящей расы превысила даже средневековье. Не столько подлость, сколько грубость восприятий делает массу человечества непригодным материалом. Именно такой материал – наиболее легкая добыча для темных, для одержателей любых мастей. Великие учителя света говорят, духи, освободившиеся от тела, элементарии, лярвы, не умнее, не страшнее и не чудеснее живых. Элементы чудесности, преклонение перед обитателями тонкого мира, а также страх перед потусторонним, надо выбросить, как хлам. Уподобляем многих умерших, говорят великие учителя света, мошенникам, толпящимся на базаре. Какая уж тут чудесность! Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный, для того, кто знает его законы. Известны случаи, и они не так уж, к сожалению, редки, когда жертвами лярв низшего астрала становятся ослабленные, болезненные женщины и даже дети. Элементарий лярва – это абсолютно бездуховная часть личности, которая остается после ухода человека земного плана и изъятия из него всего духовного, всего, что не окрашено самостью и личной выгодой. Этот отброс личности какое-то время остается после смерти человека жить в астральном мире, а затем разрушается. В переводе с латинского означает «злой дух», «бес», «привидение». Как говорит Елена Петровна Блаватская, этот отброс, это привидение, будучи чем-либо насильственно привлечено в земную сферу, может сохраниться на период, значительно превышающий его естественную жизнь. Поэтому, чем быстрее произойдет разрушение элементария, чем скорее истощатся его жизненные силы, и чем скорее оно умрет, тем лучше для живых людей. Если у ушедших была сильная привязанность к земле, если у них были сильные, неизжитые желания, то есть опасность, что им, уже развоплощенным, захочется удовлетворить эти страсти немедленно. И они это смогут сделать лишь через другое тело, через организм живущего на земле человека. Не дай Бог дать элементарию прибежище. А если однажды элементарий нашел путь назад и стал использовать живые человеческие тела, которые его допустили в себя, то тогда это, даже, быть может, уже начавшее разлагаться, это астральное существо вновь обретает жизненность, то есть становится вампиром, существом, питающимся психической энергией людей. Элементарии низших слоев астрала – чудовищно жестокие сущности. К тому же они самые агрессивные, а потому и самые опасные. Их изобретательность и коварство не имеют границ. Одержатели из этой породы лярв безжалостны к живым людям, очень сильны и упорны в наступлении. Как среди людей, притянувших одержателя, не все развращенные и преступные, так и среди одержателей могут быть бывшие, вполне порядочные люди, но прикованные к земле своими страстями. И страсти эти могут быть вроде бы и совсем безобидными. В начале 2000-х годов в «Комсомольской правде» был описан следующий случай. Мальчишки потревожили покой погибших солдат, и неведомая сила решила им отомстить. Журналисты рассказывают, эта невероятная история произошла в белорусской глубинке. Мы сами до конца не верим в случившееся, потому как всегда считали, что призраков не существует. Но не верится и в то, что местные жители, большинство из которых еле осилило 8 обязательных классов средней школы, могли сговориться и придумать столь складную историю. А свидетелей много. Мы говорили со всеми, пытаясь поймать их на неувязках. Все рассказывают одно и то же. Проверить наш рассказ может каждый. Адрес: деревня Тишкова, Витебская область, Республика Беларусь. Спросить о призраках у первого встречного. «Бабуля, а я умру раньше тебя», заявил 15-летний Колька своей бабушке Галине Андреевне Зих, копавшейся в огороде. «Что мелешь, балабол?» «Я умру завтра, а еще через день Колька. В субботу Диман, потом Жека. Нас будут убивать солдаты. Каждый день по одному человеку. Они так сказали». Всего в Тишкове около 50 дворов. Большая часть жителей – переселенцы с зараженных после Чернобыльской аварии территорий. Жизнь здесь унылая. Заняться особенно нечем. Главным в компании подростком был 17-летний лоботряс Женька Савелис по кличке Чайник. Каждый вечер ребята уходили пить самогон в ближайший лес, где со времен последней войны сохранился подземный бункер. Показать его нам согласился лишь 11-летний Пашка, младший брат одного из пострадавших. Да и то после того, как мать ушла на ферму доить коров, а мы пообещали прокатить его до леса на машине. Это оказался даже не бункер, а бетонный дот площадью около 20 квадратных метров. Он искусно врыт в холм, и заметить его сложно даже с расстояния в 2-3 метра. Сюда, где в 1943 году 9 месяцев стоял фронт, тишковцы теперь стараются не ходить и о произошедшем не вспоминать. Андрей Роденко после тех событий умотал в Витебск, устроился на работу в локомотивное депо и предпочитает не вспоминать ту историю. Разговорить его удалось с трудом. Выпивали каждый вечер, костры жгли, песни пели неприличные. Вдруг я стал замечать краем глаза какие-то тени. Один день, второй, третий. Ребятам сначала не рассказывал. Скажут, что спьяну померещилось. Потом оказалось, их видят все. Тогда Чайник начал кричать: «Эй, кто там? Давай к костру. Посидим, выпьем». Отборный мат. Не умеет он по-другому говорить. Никто не подошел. А когда ночью шли домой, Я, оглянувшись, увидел на краю леса людей в военной форме. Тогда все и началось. Мать другого из парней, Светлана Толстоногова, сперва помалкивала, мол, священник запретил рассказывать о происшедшем. А потом махнула рукой. «Только вы, пожалуйста, правду напишите, а то в соседних деревнях уверены, что мальцы черной магией занимались. Не было этого». Сначала я стала замечать, что сын худеет. Он и так молчун, а тут вообще замкнулся. Только спросил как-то: «Мам, а где мой крестик?» Потом заметила, что пропала бутылка со святой водой. И как-то развешиваю белье во дворе, а соседский паренек из-за забора: «Тетя Света, а Димка в лес пошел с солдатами драться». Думаю, с какими солдатами? У нас никаких воинских частей поблизости нет. Но побежала. Вижу, пятеро наших деревенских мальчишек стоят на пригорке и вниз на лес пристально смотрят. У всех колья, банки с водой. Подошла к сыну, а он чуть языком ворочает: «Поздно, ты бы все равно не поверила». «Да как же я не поверю, сыночек?» А сама испугалась, неужели свихнулся. И говорю наобум: «Это вы, сыночек, против солдат заготовили?» Киваю на воду и колья. Он встрепенулся: «Да, помоги нам, мамочка!» Я никого не увидела, но почувствовала себя неуютно. Весь день было жарко, а тут ветер ледяной поднялся. Вместе мы растолкали остальных. И тут мой Димка вдруг закричал: «Да вот же они, близко!» Ребята с дикими криками побросали свои палки и побежали в деревню. Я за ними. А над нами стая белых чаек закружилась, хотя их здесь никогда не было. Баба Валя, Валентина Наумовна Шилина, как раз в это время загоняла коз во двор. Вижу, Светка бежит с пацанами и кричит мне: «Зови их родителей в нашу хату». Вдруг Колька, младший из ребятишек, споткнулся, и ноги парня будто кто-то невидимый вверх поднял, а Светка за руки его схватила. Так и тянули парня в обе стороны, пока в хату не втащили. Вскоре собрались взрослые. Пацаны, дрожа, рассказали, что однажды вышел к ним из леса человек с перебинтованной головой, один рукав заткнут за пояс гимнастерки, и сказал: «Все, отвеселились вы, ребята». Призраки стали преследовать ребят повсюду. Кто с оторванной рукой или ногой, кто с дырой в животе. Ребята брызгали святой водой, надели крестики, но бесполезно. Продолжалось это недели две. Потом некто в офицерской форме назначил каждому день смерти. Парни кричали, что призраки столпились во дворе, продолжает Светлана. Я вышла на крыльцо и почувствовала чье-то присутствие. Тогда я встала на колени и заплакала: «Ребятушки, милые, простите вы наших дураков. У вас же тоже матери были». А когда вернулась в дом, Колька забился в судорогах, упал на пол и заговорил. Голос остался его, а интонации совсем другие. «По-моему, специально так не придумаешь. Я командир 4-й роты 158-й дивизии. Пацаны осквернили наши могилы. Такое не прощается. Они умрут». Я опять запричитала: «Простите их, мол, молодые, глупые», и предложила привести священника, чтобы на их могилах службу провести. При слове «церковь» тело парня выгнулось, он страшно захрипел, пошла ртом пена. «У нас в церковь никто, кроме меня, не ходит», – вступила в разговор Галина Зих, бабушка Кольки Степанова. «Вот в их хате всю ночь без перерыва читала молитвы за утреннюю песнь и на сон грядущий. Других я не знаю». На рассвете ребята заявили, что солдаты ушли. Кто-то вспомнил, что в Витебске есть священник, который умеет изгонять бесов и призраков. К нему на поклон отправилась деревенская делегация. Священник, 83-летний отец Антоний, провел обряд. С тех пор призраки не беспокоили. Еще одно место, откуда часто приходят сообщения о призраках в военной форме, это окрестности деревни Мясной Бор под Великим Новгородом. Здесь, в лесных болотах, в 1941 году погибли тысячи бойцов 2-й ударной армии. Загнанных в болото солдат расстреливали артиллерией, давили танками. Энтузиасты-поисковики, проводившие здесь раскопки, рассказывают, что в некоторых местах кости лежат в несколько рядов, и определить, где чьи, невозможно. Поэтому у деревни даже поставили монумент неизвестным солдатам. Местные жители и дачники-грибники рассказывают о том, что иногда слышат посреди глухого леса крики «Ура!», выстрелы, рев машин. Некоторые упоминают и о призраках, заходящих в деревню. Басни? Может быть, но почему-то они не утихают уже более полувека. Когда мы уже возвращались из деревни, то через 5 километров на обочине трассы увидели памятник с надписью. Здесь 25 декабря 1943 года 27 воинов 4-й роты 875-го полка 158-й стрелковой дивизии под командованием лейтенанта Бесхлебного совершили бессмертный подвиг, защищая родную землю от фашистских орд. Номер дивизии совпал с тем, что услышали местные жители, когда устами Кольки, находившегося в трансе, вещал призрак. В книге «Знаки Агни-йоги» найдем повод поразмышлять, в чем величие и одновременно грозность, опасность времени, в котором оказались мы, люди начала 21 века, столпившиеся в глухой, темной и ядовито-удушливой ночи перед новым восходом. Каждое космическое достижение таит опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличивается опасность одержимости. К вопросу одержимости следует отнестись научно. 2 момента существования установлены. Первый – это непрерывность жизни в различных состояниях. Второй – влияние воли одного существа на другое. Так, существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направлять мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров, но соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так, нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения. Дело врача – присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около 1000 дней опасность повторения не иссякает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей. Несчетно количество желающих внушить людям самые позорные мысли. Но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий. Земля на пороге новой эпохи, когда миры, видимый и невидимый, согласно естественному ходу эволюции, будут взаимодействовать все более и более интенсивно. И человечество будущего постепенно и осторожно, под руководством великих учителей света, начнет сотрудничество с психической энергией, а следовательно и с тонким миром. В 20 веке наука уже коснулась тонкого мира и перед самым концом цикла даже начала осознавать, что мысль и сознание имеют тончайшую природу. На пороге нового тысячелетия наука уже не отрицала возможность воздействия этой энергии на расстоянии. Признание утверждения древних, что мысль может быть рождена и существами, не имеющими мозга, также уже начала признаваться наиболее прогрессивными людьми. Тонкие космические энергии все больше стали привлекать к себе исследователей во многих областях науки. Да и сама атмосфера планеты конца 20 века чрезвычайно изменилась в сравнении с той, которая была в веке предыдущем. Кроме насыщения атмосферы огненными энергиями, идущими из космоса, она напрягалась тонкими энергиями, искусственно создаваемыми на Земле, электрической и магнитной, многочастотной радиоволновой, радиационной и другими. Однако, какое это может иметь отношение к усилению эпидемии одержания? В самом конце 20 века темное воинство уходящей расы, чуя свой быстро приближающийся конец, жаждала Третьей мировой, последней войны, после которой Земля уже вряд ли осталась бы целой. Тьма в безумии своем искала возможность хлопнуть дверью, да так, чтобы содрогнулась вся Солнечная система, чтобы вздрогнул космос. Трудность в том, что многие еще не понимают причину и смысл совершаемого на всей планете. Накопившаяся злоба в мире разрешится потрясениями. Но не опасайтесь. Щит света над новыми сознаниями, отказавшимися от злобы, зависти и понявшими, куда устремляется поток эволюции. Распространение зла будет остановлено. Космическая справедливость приведет в действие новые рычаги, и новая карма начнет утверждаться. Когда трое из четырех встреченных прохожих одержимые, тогда опасность взрыва планеты становится реальностью, потому что именно разложившийся дух человечества, как говорят великие учителя света, может явиться взрывателем планеты. Знаний о сокровенной природе мысли, о сокровенных законах жизни в тонких мирах у современной науки пока нет, хотя первые попытки накопления уже предпринимаются от квантовой физики до квантовой генетики. Однако основы учения о мысли, о психической энергии у человечества есть. Эти знания с учетом сознания человечества переданы семьей величайшего просветителя человечества, академика Николая Константиновича Рериха, всемирно известного художника, ученого, мыслителя, автора «Пакта мира», «Пакта Рериха», который к 1935 году был подписан более 20 государствами планеты. Эти бесценные знания, в которых зерна многих наук будущего, известны как учение «Живая этика» или «Агни-йога», «Огненная йога». Живая этика – это результат добытого в неисчислимых веках коллективного знания многих поколений духовных исследователей Шамбалы. Людям нужны книги владыки Шамбалы, устремляющие человечество к изменению мышления в новом тысячелетии. Нелегко входит новый мир в сознание людей. Все же все чаще и чаще раздаются голоса против войны. Ибо справедливый мир не может быть принесен на конце меча. Война не может решить никаких проблем жизни. Решение придет как космическое утверждение. А пока что безответственные индивиды продолжают раздувать пожары нетерпимости и ненависти, прикрывая свои истинные вожделения устарелыми лозунгами. Испытания человечества еще не закончились, и приготовляются новые столкновения в широком масштабе. Но мы, говорят великие учителя света, твердо знаем о победе нашей страны и о краткости предстоящих столкновений, иначе мир не выдержит. Но новый мир грядет в сиянии лучей новых. Мировая война не будет допущена, вернее, будет пресечена вмешательством сил космических. Но во что выльется и каким страшным может оказаться удар против занесших его? Он может обрушиться бумерангом. Наша страна, Россия, будет охранена, будет победной страной. Так заповедано и начертано в звездных рунах. Все, кто с нею, разделят ее победу. События сложатся неожиданно, не так, как мы ожидаем. Страшное время пронесется очищающим вихрем. Трудность в том, что многие еще не понимают причину и смысл совершаемого на всей планете. Накопившаяся злоба в мире разрешится потрясениями. Но не опасайтесь. Щит света над новыми сознаниями, отказавшимися от злобы, зависти и понявшими, куда устремляется поток эволюции. Распространение зла будет остановлено. Космическая справедливость приведет в действие новые рычаги, и новая карма начнет утверждаться.